почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Что мы знаем о Жорже Дантесе? Убийца солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он был французом, военным и вроде как ухаживал за женой Пушкина Натальей Гончаровой. А женат был на ее старшей сестре Екатерине. Остальные сведения о Дантесе чуть менее известны, а ведь у него была достаточно любопытная судьба. У него было два отца, родной и, если можно так сказать, приобретенный. 24-летнего Жоржа усыновил барон де Геккерн или Геккерен. После дуэли и выдворения из России Дантес начал политическую карьеру и достаточно в этом деле преуспел и даже встречался с императором Николаем Первым по различным дипломатическим делам. Прожил француз почти до конца XIX века, до 1895 года, то есть прожил еще 58 лет после смерти Пушкина. О судьбе убийцы величайшего русского поэта сегодня будем говорить в день рождения Дантеса. 5 февраля 1812 года Жорж Дантес появился на свет. Наш собеседник сегодня – это доктор филологических наук, заведующая мемориальным музеем квартиры Пушкина в Санкт-Петербурге, заслуженный работник культуры России Галина Седова. Галина Михайловна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Галина Михайловна, Жорж Дантес, какого вообще происхождения этот француз, кто были его родители?
Ну, французом его назвать можно...
Сложно.
Относительно, потому что, что касается места жительства его семьи, то это действительно Франция, но Эльзас – это особый район Франции, который вечно переходил из рук в руки, то на немецкой стороне оказывался, то на французской. И если мы сегодня окажемся в Эльзасе, то убедимся, что там очень много немецких традиций во всем. В еде, напитках, поведении людей. И то, что Дантес родом из Эльзаса, очень многое говорит французам, когда они огорчаются в беседе со мной, услышав, что их соотечественник убил нашего великого поэта. Я им говорю, он эльзасец. О, ну он эльзасец, да, он все-таки не совсем француз. Тогда нам не должно быть так уж стыдно. Хотя все равно, если серьезно, они переживают по этому поводу, в отличие как раз от этого молодого человека. Но самое интересное, что он был не просто немецкого происхождения его семья, она была еще и шведского происхождения. То есть его предки выехали из Швеции, и интересно, что один из его предков, даже не могу сказать, сколько там пра, Хенрик Антесиус, так именовался, он с острова Готланд родом, он погиб в 1348 году при захвате крепости Нотбург. То есть некоторое время вот эта крепость принадлежала не Новгороду тогда, а войскам шведского короля. И Хенрик Антесиус, хотя и погиб там в молодом возрасте, но успел родить сына Эрика. И вот эти Антесы, видимо, на шведский манер нужно говорить Антес, фамилия была их, эти люди и переселились в земли Баден-Вюртембергские, Вайнхаймы обосновались и довольно успешно занимались чугунолитейным делом, что было понятно для стран, которые ведут войны, чрезвычайно важным и прибыльным делом. Вот они всем этим занимались на территории немецких земель и в Баварии, а затем вот оказались здесь поближе к Сульцу. Причем они сумели купить серебряные римские еще копии. Значит, они плавили серебро, чугун, но этого было недостаточно для полного счастья такого экономического. И прадед Дантеса, который, собственно, и прославил род, и благодаря ему появилась приставочка «де» перед фамилией Антес. Прадеда звали Жан-Филипп. Он как раз очень много сделал для возвышения семьи, поскольку создал фабрику, королевскую мануфактуру по производству холодного оружия. Это было очень важно для Людовика. Людовик XIV об этом мечтал, Людовик XV, вот при нем, при XV Жан-Филипп трудился на благо Франции. Дело в том, что холодное оружие производили только немцы в немецких землях. Они хранили эту тайну, и мы знаем, что наши уральские заводы, когда стали производить холодное оружие, они тайно вывозили немецких мастеров на Урал. А Димитрова — это уже другая история. Так вот, поскольку Жан-Филипп создал вот эту мануфактуру по производству холодного оружия, за это он получил приставочку «де» к своей фамилии, и с тех пор они стали вот, с середины XVIII века дантесами. И интересно, что по-русски, поскольку звучит «дантес», то и часто пишется слитно, начиная с буковки «де». А, хотя ни в одном французском словаре на букву «Д» вы фамилии Дантеса не найдете, а только на букву «А», потому что приставка «Д» не является частью фамилии. Это именно приставка, обозначающая дворянское положение.
А то есть правильнее читать вот как «Д'Артаньяна», да? То есть
как «Д'Артаньян», совершенно верно. Да-да-да-да. Потому что на «Д'Артаньян» мы никогда не найдем ни в одном словаре такого имени. А он «Артаньян». Ну и «Д» откуда как бы. Ну, это такая старинная приставка.
А что вынудило или не вынудило, а наоборот, по каким причинам, может быть, это было стремление приехать служить в Россию? Это тогда было так принято? Или что, после наполеоновских войн? Или как это?
Да, конечно. Ну, и после наполеоновских войн. И немного ранее, еще во времена Французской революции, сторонники короля, сторонники королевской династии должны были бежать из Франции. Его семья, конечно же, после того, как они получили эту приставку, как они были обласканы двором, естественно, они всегда были роялистами. И отец его, Жозеф Конрад, он был мэром города Сульца и бароном, сеньором, там у него всякие были титулы. Хотя он был уже беден, в отличие от того деда, прадеда, о котором мы говорим. Но, конечно, когда происходили какие-то катаклизмы, роялисты разбегались в разные стороны, в те страны, где их могли понять их политические взгляды. Ну и Дантесу, собственно, нечего было делать во Франции после того, как произошла французская революция 30-го года. До этого он учился в училище королевском Сен-Сир. Ему не удалось закончить это училище. Очень быстро произошли эти события, июльская революция. И вначале он поехал в Пруссию. И прусский принц Вильгельм, он был братом нашей императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. Вильгельм дал ему рекомендательные письма в Россию, где можно очень легко и быстро подняться по служебной лестнице вот людям такого рода, как Дантес. И, приехав с этими рекомендательными письмами в Россию, он был уверен, что действительно очень быстро в служебном плане поднимется. Ну, а то, что он встретится с Геккерным, это уже немножечко другая история.
Угу. А как, кстати, правильно произносить фамилию? Это тоже русифицированный вариант Геккерен?
Ну, мы произносим Геккерен, хотя иногда говорят о Геккерен, как будто бы два чтения возможны.
А Геккерн, когда теряется буква «Е»? Вроде как это ближе к голландскому.
Это ближе к голландскому, да. Но на русский манер это не очень принято, потому что для русского языка это не очень удобно.
Угу.
Мы коверкаем эти фамилии.
Тогда будем называть барона, будем называть Геккерен. Ну и, соответственно, если захотим...
Лучше бы, конечно, Геккерен, но смотри, вот Геккерна, когда мы будем склонять, легче убрать.
Ага, окей.
А напрямую трудно.
Да, а расскажите, пожалуйста.
Это лучше на голландский.
Как так получилось, что вот произошло это знакомство? Это же уже на территории Российской империи произошло.
Это непонятное, загадочное начало их знакомства. То, о чем они рассказывали, что Дантес по дороге в Россию заболел в каком-то, валялся в придорожном там кабаке, там в каком-то бреду, потому что у него там температура, лихорадка, и тут ехал мимо этот голландский посланник, который пожалел молодого человека, стал за ним ухаживать. Ну, это настолько нелепая байка. Для, знаете, какую-то для желтой прессы скорее, вот, и для ушей доверчивых светских дам, которые все готовы были принять, потому что Жоржа они обожали. Скорее всего, они познакомились раньше, и план приехать в Россию был ими сфабрикован заранее. И я предполагаю, но это чисто мое предположение, что они могли познакомиться еще когда Дантес учился в Сен-Сирской школе. Сен-Сирцы собирались в Пале-Рояль, там были в первом этаже различные кафе. И вот голландское кафе, оно было местом сбора этих молодых людей. И, возможно, барон тоже там бывал в этом голландском кафе, и к тому времени он уже послужил на флоте, где приобрел вот эту склонность к мужскому полу. А в этом кафе голландский не случайно был голландский, потому что там царили вот такие вольные отношения между мужчинами. И, видимо, тогда он и... как это говорится на их языке, влюбился, вероятно, в этого молодого человека. И вот где-то с того времени и возник план. Голландский посланник будет жить в России, туда же приедет молодой Дантес, и они быстро смогут сладить все свои дела.
А что за странная тогда история с усыновлением? Это для прикрытия гомосексуальной связи, что ли?
Конечно, это надо было как-то объяснить, но прикрывали эту связь не только усыновлением. Вначале они решили, что молодой человек должен продемонстрировать свою страсть какой-нибудь замужней даме. Тогда никто в окружении светском не будет задаваться вопросом, почему этот молодой красавец не ищет каких-то брачных отношений, не ищет девушку. А если он влюблен в замужнюю даму, то все ему будут только сочувствовать и понимать, какие тут девушки, когда у него такая вот безответная рыцарская любовь. И вначале они это придумали. Дантес ухаживал за какой-то дамой. Судя по письмам, которые нам сейчас известны, он называл ее супруга с большой буквы. Но эти ухаживания закончились тем, что у дамы стали умирать дети, и она решила, что это Господь ее наказывает за эту связь. И они решили, что пора Дантесу просто переселиться к Геккерну в дом, и для этого нужно было объяснить их отношения. Его называли вначале то дядюшкой, то близким родственником. Потом ходили, они пустили слух, что Дантес сын коронованной особы, поэтому какой-то европейской, поэтому барон решил его усыновить, так сказать, спрятать эти неприятные моменты в семье этой королевской особы.
А при этом биологический отец жив был к тому времени?
Да, да, биологический отец был жив и совершенно счастлив, что его сыну будет оказано такое замечательное покровительство, что он будет иметь деньги. И есть переписка, она не полностью нам доступна. Что-то еще хранится в архиве Дантеса, безусловно. Но даже то, что нам известно, мы видим, с каким восторгом отец пишет голландскому посланнику о том, что он будет рад, если посланник будет оказывать Дандресу вот такое покровительство, потому что у него, то есть фактически он продавал своего сына. Он объяснял, что у него нет таких средств, чтобы содержать кавалергарда. А надо сказать, что средств нужно было немало. Это не только содержание лошади, там, прислуги, все амуниции, да, обмундирование всего.
Ну, а как же жалование? Я думал, и за этим в том числе едут.
Да, но жалование всегда недостаточно для молодого человека, который должен вертеться в свете. Он направо-налево сыпет деньгами. И когда Геккерен уехал в Голландию, и они переписывались с Дантесом, Дантес с радостью пишет, что счастлив будет получить от него и перчатки, и духи, и всякие прочие вещи, которые для него здесь дороги.
И когда пересекся Дантес в петербургских гостиных с Натальей Гончаровой? И вообще, было ли что-то, или это больше выдуманная история? Были ухаживания?
Ну, конечно, были ухаживания, безусловно, потому что когда он потерял эту даму, которую именовал супругой, ему нужно было найти другой предмет своего обожания, который бы в обществе приняли. То есть в обществе бы поняли его, что не ухаживать за этой дамой невозможно, не влюбиться в нее по-рыцарски, естественно, нельзя. И, конечно, ни о каких девушках в данном случае невозможно и думать, если влюблен в такую даму. И он, обведя глазами светское общество, там было много красавиц, немало, точнее, он выбрал вот Наталью Николаевну. Но здесь мы понимаем, что тут мы углубляемся в те отношения, в которых я мало могу смыслить, я не принадлежу к числу, к той группе лиц, которые вот так любят друг друга. Но похоже, что все-таки, судя по тому, что у него дети потом были, Дантес был, как это называется, бисексуал. И его, конечно, интересовал Геккерен, и он готов был ему продаваться дальше. Но его заинтересовала и эта дама, которую он выбрал вот в качестве такой ширмы, чтобы прикрыть от светских глаз взаимоотношения с Геккереном. Но он не рассчитал, вероятно, он думал, что она женщина простая, и он быстро добьется того, чего хочет. А он потом назовет ее пастушкой. Но он не ожидал, что он встретит такой отпор. Для него было это непонятно. Она была той самой Пушкин. Пушкин выбрал ту самую Татьяну, которая, чтобы какие бы чувства она ни испытывала, мы не знаем, насколько она была увлечена Дантесом, это никому не известно, но мы точно знаем, что она ему во всем отказывала.
Насколько она была увлечена Пушкиным, нам известно?
Она была увлечена Пушкиным как поэтом, безусловно. И когда она выходила замуж, когда Пушкин ей делал предложение, он был счастлив, что она любит его. Он видел, он был прозорлив и верил в то, что она его любит. А она была по-девичьи влюблена в него. Дальше пошла семейная жизнь, где были непростые отношения, но тоже, судя по их переписке, эти отношения были очень теплыми. И Пушкину нравилась, как с игрушкой обращался с ней, одевал ее, да, так, чтобы она была прекрасна. Ты молода и царствуй, потому что ты прекрасна, он ей писал. Пиши мне по азбучному списку, когда он уезжает из Петербурга, пиши мне, кто за тобой ухаживает, да, в свете, моя красавица. То есть ему нравилось, что она нравится. Она вызывает восхищение. Жуковский говорит, наш первый романтический поэт женился на первой романтической красавице. И она все это сознает, принимает и этому радуется. И другое дело, что молодой человек вот с такой страстью французской, которая не свойственна была русским людям, конечно, мог на какое-то мгновение и увлечь. Ну, не до такой степени, чтобы она могла переступить здесь самое важное для нее. Мало того, что она была вот русской женщиной, увлеченной Пушкиным, она была еще глубоко и искренне верующим человеком. И в этом плане она тоже никогда не могла переступить вот что-то запретное. И это Дантеса безумно раздражало.
Ага, а вот эту сложную конструкцию давайте попробуем по полочкам разложить. Угу. Значит, Дантес вроде бы проявляет внимание Наталье Гончаровой.
Да.
В итоге он женится на ее старшей сестре Екатерине.
Не-не-не-не.
Что?
Но он пока не женится на старшей.
А, пока еще не женится.
Вы по полочкам раскладываете немножечко не так.
А, я уже хронологию нарушил.
Ага. Вы побежали далеко вперед. А до женитьбы был пастырь анонимный. Был вызов Пушкиным Дантеса на дуэль. И он женится не потому на Екатерине, что он вдруг ни с того ни с сего на ней женится, а потому что под дулом пистолета Пушкина он женится.
Да-да-да-да-да, вот это я хотела сюда привязать. Угу. То есть, получается, это как бы ширма не столько от барона, сколько вот от, получается... От дуэли и вообще от проявленного внимания к Наталье Николаевне Гончаровой.
Ну да, вначале было это внимание. Было желание добиться близости, потому что он был нарцисс и не понимал, что если он положил глаз на женщину, почему она ему на это не отвечает, взаимностью. Для него это было странным. И он действительно очень разгорячился по этому поводу. Я летом 36-го года, вот когда Наталья Николаевна стала выезжать после родов, где-то середина июля она только стала появляться в обществе, но это летнее общество, это еще не балы зимние. И тем не менее, там где-то прогулки верхом, где-то вот они встречаются на балах, на островах, там в здании Минеральных вод были балы, там у Каменноостровском дворце. То есть были уже те балы, на которых они встречаются, и видно, что он за ней ухаживает. И тем не менее, в начале сентября 1936 года, вот в разгары, казалось бы, этих ухаживаний, все понимают, что он романтически как-то очень ею увлечен, страстно даже увлечен, в это время он говорит, это записано в дневнике одной светской дамы, он говорит одному из братьев Апраксиных, своему сослуживцу, о Наталье Николаевне: «А, это же манница, это простушка». То есть он говорит о ней довольно резко. Внешне он изображает, что он за ней ухаживает, потому что его задача все-таки преодолеть ее сопротивление, а в принципе она ему уже поднадоела, ему она уже неинтересна. И он даже в сентябре делал попытку, точнее не попытку, а была у него такое намерение было сделать предложение Марии Борятинской, но потом они поняли с Кекерным, что получит отказ, и он этого делать не стал. И вот на...
А это была выгодная партия, да?
Да, это была выгодная партия, решение многих проблем. Я думаю, что это и Гекерн этого хотел. Он понимал, что Дантес сильно увлекся Натальей Николаевной. А для Гекерна он был ревнив. Для него это, конечно, было убийственно, если Жорж увлечется... Ну, как сказать, ему все равно женщина, мужчина, но все равно не будет оказывать, не будет принадлежать ему полностью. И он выбрал Марию Борятинскую, которая, Дантес был довольно равнодушен, но зато там были деньги, связи, светское положение высокое. Но они поняли, что это не состоится, они таких... Ой, Али.
Да-да-да.
Да-да-да, извините. И... вдруг вот на этом фоне появляется анонимный пасквиль. 4 ноября 1936 года Пушкин и его друзья получают письма одинакового содержания, в которых нет ни слова о Дантесе. Иногда люди думают, что там было написано, что Наталья Николаевна изменяет Пушкину с Дантесом, и поэтому Пушкин вызвал его на поединок. Ничего подобного. В письме Пушкин был объявлен историографом ордена рогоносцев и заместителем председателя ордена, господина Нарышкина. И Пушкин, и его светское окружение прекрасно знали, кто такой Нарышкин. Его жена была любовницей Александра I. И если Пушкин объявляется в пасквиле заместителем Нарышкина, здесь совершенно очевидный намек на то, что Пушкин оказывает нынешнему государю те же услуги, которые оказывал Нарышкин государю предыдущему. Все читается очень ясно между строк. И в этой ситуации, казалось бы, Пушкину не на кого обижаться, жаловаться, некого вызывать на поединок. Но он пишет вызов Дантесу.
По старой памяти, что ли, или как?
Не Он взвесил все, он попросил, поговорил с женой. Он понял, как его преследовал в последнее время Дантес, требуя близости, взаимности. Преследовал барон Гекерин, который шептал ей по всем углам, как потом писал Пушкин, «Верните моего сына». Там даже жестко Пушкин написал. И когда больной сифилисом он сидел дома, вы шептали ей по всем углам, что он умирает от любви к вам. Даже такие резкие слова были сказаны. Но это позднее Пушкин напишет. Uh-huh. Так вот,
а давайте сейчас паузу мы сделаем, и после нее продолжим беседу. Галина Седова, доктор филологических наук, заведующая мемориальным музеем квартиры Пушкина в Санкт-Петербурге, наш сегодняшний собеседник.
«Спутник эрудита».